познакомила Любовь Баматова. В Москве 18:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Партия «Справедливая Россия» о своих проблемах в ходе предвыборной кампании. Пресс-конференция лидера оппозиционной коалиции «Другая Россия» Гарри Каспарова. Интервью Олега Шварцмана газете «Коммерсант» накануне выборов вызвало бурную дискуссию и серию политических заявлений. Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Итак, партия «Справедливая Россия» жалуется на несправедливость. В последний день разрешенной агитации лидер партии Сергей Миронов вновь обвинил своего главного конкурента, партию «Единая Россия», в запрещенных методах предвыборной борьбы. Он рассказал о давлении на сторонников партии, в частности, на певицу Эдиту Пьеху, и прокомментировал обыск в кабинете мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина. По мнению Миронова, рейтинг его партии в регионе довольно высок, поэтому в ход пошла так называемая «тяжелая артиллерия», рассказывает Любовь Чижова.
Всю избирательную кампанию представители «Справедливой России» сообщали о давлении на партию со стороны «Единой России». В регионах затягивали пленками рекламные щиты партии, арестовывали агитационную продукцию, задерживали агитаторов. Ближе к выборам ситуация обостряется. По сообщению нашего корреспондента в Липецке Андрея Юдина, здесь против административного давления «Единой России» решили выступить даже политические противники. Представители СПС «Яблоко патриотов России» и «Справедливой России» выпустили совместную декларацию. Они возмущены тем, что агитационные листовки противников «Единой России» постоянно срывают, а самих распространителей задерживает милиция. Один такой случай закончился печально для чиновника мэрии Липецка Алексея Логинова, решившего лично посрывать листовки оппозиции. В результате общения с неизвестными гражданами его доставили в больницу с переломом челюсти и черепно-мозговой травмой. Накануне выборов в Кирове не вышел номер газеты «Вятский наблюдатель», посвященный «Справедливой России». О подробностях этой истории рассказала корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Екатерина Лушникова.
Накануне вечером редактору еженедельника Сергею Бочинину позвонили, как он говорит, из структур президентской администрации и весьма настойчиво попросили снять с номера статью о местном отделении «Справедливой России». Речь идет о нашумевшей весьма истории с массовым исходом кировских эсеров из партии Миронова. Однако, как выяснили журналисты независимого еженедельника, никакого массового исхода на самом деле не было. Причем в некоторых районных отделениях «Справедливой России» вообще ничего не знают о том, что кто-то вышел из партии и выходил. Не собираются. Ну а тройка лидеров кировских эсеров, заявившая о том, что покидает избирательный список партии, не только осталась в нем, но собирается, как ни в чем не бывало, участвовать в выборах. И в случае победы взять депутатский мандат от «Справедливой России». С «Вятским издательством» разговаривал редактор Сергей Бочинин. Ему объяснили, что сломался электронный станок, поэтому газета не может быть напечатана. Между тем, все официальные издания вышли точно в срок, и для них станок не сломался.
Это была корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Екатерина Лушникова. Сам лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в последний день разрешенной агитации не столько агитировал за свою партию, сколько жаловался на административное давление «Единой России».
На местах некие удельные князьки, они не слышали того очень четкого и внятного посыла, с которым ко всем, в том числе представителям власти, обращался наш президент, что выборы должны быть честными. И на местах, конечно, кто во что гораст, пустились во все тяжкие. Но начиная от таких позорных фактов, как унижение и оскорбление любимой певицы России Эдиты Станиславовны Пьехи в Нижегородской области. И, кстати, я когда побывал на днях в Нижегородской области, я об этом там рассказывал, вернувшись здесь рассказывал. Вчера снова ее оскорбляли, унижали, снова не давали встретиться с избирателями. Но это просто стыдоба. Я бы на месте руководителя Нижегородской области застрелился бы от позора, как вообще делали русские офицеры в свое время. Потому что вообще женщину оскорблять – это не по-мужски. А унижать, оскорблять всенародно любимую певицу – это просто вообще мерзко и пакостно. И многие-многие другие примеры. Но я уверен, что по итогам выборов будет очень интересный разбор полетов. Если кто-то думает, что главным критерием будет результат за «Единую Россию», он ошибается. Внимательно посмотрят, а вообще какими путями достигались эти проценты. И я думаю, что там будут сделаны очень интересные выводы.
Вот как Сергей Миронов прокомментировал сообщение российских СМИ об обыске в кабинете его соратника по партии, мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина. 26 ноября Верховный суд России отменил его регистрацию в качестве кандидата в депутаты Госдумы. Против него было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий, а накануне в его кабинете якобы обнаружили предметы с нацистской символикой.
Вы знаете, когда прочитал эти сообщения, Учитывая то, что этот обыск проводился в отсутствие самого Кузьмина, ну, я бы не удивился, думаю, может, в чулане там и Гитлера бы нашли еще какого-нибудь или еще что-то. Что значит символика? Какая? Что это такое? Откуда оно там появилось? Это нужно очень внимательно разбираться. То, что вообще происходит в Ставрополе, ну, понятно, что Единая Россия получила щелчок по носу в марте этого года, когда «Справедливая Россия» выиграла в единственном регионе, в Ставрополе у «Единой России». Конечно, туда были брошены самые тяжелые силы «Единой России». И придя эти тяжелые силы, увидели, что ничего они там сделать не могут.
Остро критикуя «Единую Россию», Сергей Миронов разделяет просчеты и перегибы партии и деятельность ее лидера, российского президента Владимира Путина. Он находит интересное объяснение вчерашнему выступлению Путина в информационных выпусках государственных телеканалов. По мнению Миронова, президент обращался к нации из-за слабости позиции «Единой России».
Мы внимательно смотрели на это. Конечно, первый вопрос напрашивается, оплачено ли это избирательным фондом. Но обратите внимание, это шло в блоке новостном. То есть это были новости такие. И в этой связи тут, конечно, есть такая коллизия, которая в конечном итоге подводит к мысли, что, в общем, такого чистого юридического какого-то нарушения не было. Но я бы обратил ваше внимание на другой аспект. Почему Владимир Путин вынужден обращаться напрямую к нации? А это как раз говорит о том, что «Единая Россия» — это, конечно же, не партия. И партия абсолютно не способна к реальной политической борьбе, в том числе к реальной избирательной кампании. Ну, например, то, что они оскорбили всех избирателей России, отказавшись от дебатов. Так вот, Владимир Путин, обращаясь напрямую к нации, понимает, что, в общем-то, никакой помощи и реальной какой-то работы от самой «Единой России» ему ждать не приходится. Более того, мне кажется, таким обращением он еще раз отделяет себя от этого профсоюза бюрократов и говорит: «Окажите доверие мне». Так вот, то, что он обращается, говорит о том, что не очень хороши дела в целом у «Единой России», и явно Владимир Путин меньше всего рассчитывает на их неуклюжие медвежьи услуги, которые, наоборот, приводят к раздражению у россиян. Это вот перегиб и административный, и даже такой, значит, наглядной агитации. Вот когда огромные, там же я в другие города тоже еду, там универмаг завешен, я не знаю, там сколько, 100 на 100, что ли, метров, сумасшедшая какая-то, десятка там, ура-ура. Это вызывает отторжение. Владимиру Путину не нужна вот такая. И Владимиру Путину себя-то рекламировать не надо. Народ ему действительно верит и готов его поддерживать. И, в общем-то, мы видим, что «Единая Россия» это тянет, и личный рейтинг президента вниз, и очень мощно тянет. Я думаю, что именно поэтому он обратился.
В случае, если после выборов в Думу Владимир Путин решит вступить в «Единую Россию», Сергей Миронов прочит партии серьезную кадровую чистку. Он считает, что своих постов могут лишиться российские губернаторы, особо активно участвовавшие в избирательной кампании «Единой России». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня прошли манифестации, последние перед парламентскими выборами 2 декабря. Наблюдатели от ПАСЭ и парламентской ассамблеи ОБСЕ обнародуют 3 декабря результаты мониторинга выборов в России. Сегодня прибывшие на выборы наблюдатели встретились в Думе с представителями политических партий и главой Центра избиркома. Бывший полковник ФСБ Михаил Трипашкин вышел на свободу после 4 лет заключения. Сегодня утром его освободили из колонии в Нижнем Тагиле. Трипашкин был осужден по обвинению в разглашении гостайны, и сразу же после выходу из тюрьмы он заявил, что намерен добиваться реабилитации. Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. На юге Турции, в горном районе, где произошла авиакатастрофа, обнаружен бортовой самописец разбившегося самолета. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 56 человек. В Италии бастуют транспортники, отменены сотни авиарейсов, не ходят пассажирские поезда, автобусы, суда. Хочу обратить внимание наших слушателей и читателей сайта «Радио Свобода» на то, что с вечера в воскресенье 2 декабря до утра понедельника 3 декабря в сетке вещания «Радио Свобода» произойдут изменения. В это время вы услышите информацию о выборах в Государственную Думу России. Это будут репортажи из многих регионов, от Камчатки до Калининграда. Первый блиц-анализ итогов выборов, комментарии экспертов по горячим следам. Итак, изменения в сетке вещания «Радио Свобода» в ночь со 2 на 3 декабря. Вы услышите последнюю информацию о выборах в Государственную Думу. Слушайте «Радио Свобода». Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Я вновь приветствую в студии своего коллегу-обозревателя Ивана Толстого. Иван, вы на этот раз
Андрей,
с публикациями в американской прессе. Что интересного в американских газетах сегодня?
Вот, если позволите начать как раз с политической темы. Каспаров утверждает, что Россию ожидает хаос. Так пишут Клиффорд Леви и Майкл Шверц в «Нью-Йорк Таймс». Выйдя на свободу после 5 дней, проведенных в тюрьме за организацию шествия оппозиции, бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров заявил, что президент Владимир Путин ведет Россию к хаосу. По словам Каспарова, цитирует Клиффорд Леви и Майкл Шверц, его коалиция «Другая Россия» будет продолжать привлекать своими акциями протеста против Кремля внимание к тому, что, как он считает, режим становится все более репрессивным. На самом деле мы вступаем в очень опасный период, потому что непонятно, где они остановятся, заметил Каспаров вскоре после освобождения на импровизированной пресс-конференции во дворе своего дома, заявив, что игнорирование руководством России собственных законов и Конституции может привести к катастрофе для всей страны. Каспаров утверждает, что, хотя в тюрьме с ним обращались хорошо, к нему не допускали адвокатов, а суд не обращал внимание на свидетельство в его защиту. Президент Буш и другие главы стран Запада выразили обеспокоенность арестом Каспарова, однако Кремль не согласен с их упреками, заявляя, что, проведя несанкционированный марш, Каспаров нарушил закон и получил заслуженное наказание. Освобождение Каспарова произошло одновременно с прямым обращением Путина к нации с призывом поддержать Единую Россию, которая, как ожидается, в это воскресенье должна одержать абсолютную победу на парламентских выборах. В поддержку своей партии и против оппозиции президент мобилизовал все имеющиеся у власти ресурсы, а его речь широко транслировалась национальными телеканалами, находящимися под контролем Кремля, завершает свою статью Клиффорд Леви и Майкл Шверц в «Нью-Йорк Таймс».
Итак, Иван, что еще интересного?
Доллары и евро геев смягчили сердца аргентинских мачо. Так называется статья Алексея Баринуэво в «Herald Tribune». Как известно, в «Herald Tribune» это газета, соединяющая статьи из «Washington Post» и «Нью-Йорк Таймс» на европейской территории. Печатается она во Франции, в Париже. «Буэнос-Айрес», пишет Алексей Баринуэво, «родина чувственного танго и смуглолицых любителей мясной кухни, с давних пор славит оплотом мачизма. Но одна из недавно построенных здесь гостиниц заставляет обратить внимание на тот факт, что этот город со временем приобретает все больше славу места, где привечают геев». Принадлежащий испанской сети отель «Аксель» стал символом все более решительных попыток Буэнос-Айреса привлечь гомосексуальные евро и доллары. В ноябре столица распахнула свои двери перед «Аксель», который стал первой в Латинской Америке гостиницей, специально построенной в расчете на геев. Тем, что именно Буэнос-Айрес был избран местом проведения этого маркетингового эксперимента, город обязан разительной перемене в отношении к геям, которая произошла в аргентинском обществе в последние несколько лет. Трехмиллионный город далеко ушел от эпохи военной диктатуры, когда за открытый гомосексуализм можно было попасть в тюрьму. 5 лет назад столица Аргентины стала первым в Латинской Америке крупным городом, в котором были разрешены однополые браки. А этим летом здесь впервые в истории Латинской Америки состоялся чемпионат мира по футболу среди геев. Смягчение нравов началось в аргентинском обществе, напоминает корреспондент Herald Tribune, в 90-е годы, когда рост курса песо к доллару повысил покупательную способность аргентинцев и позволил многим из них съездить за границу, по-видимому, за впечатлениями.
И у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему.
В «Русской газете», которая издается в Нью-Йорке вот уже около 90 лет, «Новое русское слово», Вадим Никольский, автор этой газеты, пишет, что характерной чертой современных авиаперевозок является их непредсказуемость. Каждый рейс может быть в любую минуту задержан на неопределенное время. И вот двум жителям Хьюстона, штат Техас, через который только в сезон праздников проходит 1,5 миллиона авиапассажиров, пришла идея, как сделать авиапутешествие менее стрессовым. Отец и сын Сэм и Сет Столбуны зарегистрировали в Хьюстоне телефонную горячую линию 1-800-FLIGHTS, автоматическую систему, которая получает и обрабатывает данные о пассажирских рейсах более чем 150 авиакомпаний. Позвонив по этому номеру, любой пассажир может узнать, не отменен ли его рейс, а если задержан, то на какое время. И для этого достаточно только ввести номер рейса, если у вас под рукой нет компьютера.
Любопытное нововведение. Спасибо, Иван. Иван Толстой представил обзор публикаций в американской печати. Освобожденный из сезона Петровки Гарри Каспаров сегодня вновь давал пресс-конференцию, сравнивая политическую ситуацию в стране с шахматами, рассказывает Максим Мирошевский.
Здравствуйте, коллега. Такими словами один из лидеров «Другой России» Гарри Каспаров приветствовал арестованного в субботу на марше несогласных и также просидевшего 5 суток в СИЗО члена запрещенных национал-большевиков Александра Аверина. В зале независимого пресс-центра в 2 ряда установили стулья, но даже при этом места для всех журналистов не хватало. Привычно отсутствовали в этой пресс-конференции федеральные каналы и присутствовало многочисленное зарубежное телевидение. Гарри Каспаров много шутил, но при этом не забывал критиковать нынешнюю власть. Сравнивать политическую борьбу с шахматной игрой предложили 13-му чемпиону мира по шахматам. Власть играет не по правилам, уверен лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
В шахматах главное это правило. Фигуры ходят по одним траекториям, мои и фигуры противника. Это правила, которые не могут быть нарушены, ну уж по крайней мере в течение одной партии. Единственное правило, которое существует в нашей игре с Кремлем, это то, что Кремль меняет правила, когда им это выгодно. Наш противник должен сделать ход. Вот впервые мы понимаем, должен сделать ход. Это очень важный момент. 2 недели максимум они должны сделать ход. Дело в том, что, может быть, он новую фигуру вынесет из кармана. Знаете, единорог, скажет, такая фигура. Или там какой бегемот с фигурой. Я не знаю, будет...
Медведь.
Медведь. Буйкухоль, да, там разные фигуры. Но все равно ход вынужден, он вынужден сделать ход. Он втянется в игру, в которой возникают правила.
Вместе с Гарри Каспаровым на пресс-конференции принял участие член запрещенной партии национал-большевиков Александр Аверин. Он рассказал, как 2 суток провел не в камере следственного изолятора, а в милицейском отделении. За это время член коалиции «Другая Россия» успел пообщаться с сотрудниками милиции. Они в большинстве своем потенциальные оппозиционеры, уверен Аверин.
После последнего роста цен далеко не вся милиция поддерживает Путина, Единую Россию. Путинский режим – это колосс на глиняных ногах. В их армии нет ни одного надежного батальона. Если, конечно, не считать батальона Рамзана Кадырова. А рядовые сотрудники милиции – это те люди, с которыми можно работать, которые понимают ситуацию в стране. Это часть нашего народа, и об этом не нужно забывать.
Уже по окончании пресс-конференции главный вопрос, который задавали одному из лидеров коалиции «Другая Россия», звучал так. Гарри Кимович, не можете ли вы все сказанное повторить, но только на английском языке? Лидер Объединенного гражданского фронта не отказывался. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:24. Вернемся к предвыборной хронике, о том, как предвыборная кампания завершается в регионах. Из Обнинска передает Алексей Собачкин.
Еще задолго до официального начала предвыборной кампании в городах Калужской области появились билборды, рекламирующие «Единую Россию». Но на плакатах не было призыва голосовать именно за эту партию, поэтому нарушением выборного законодательства это не назовешь. «Справедливая Россия» и ЛДПР тоже отметились рекламными щитами, но их значительно меньше, чем у «Единой России». «Единая Россия» выпустила большим тиражом 16-страничную разовую «Единую Калужскую газету». Агитка не зарегистрирована как средство массовой информации, но протестов по этому поводу не было. Не было ни громких митингов, ни скандальных акций, все шло тихо и чинно. Причины того, что предвыборная кампания течет вяло, политолог Андрей Борисов видит в следующем.
Идей и денег на выборы на местах в этот раз брошено гораздо меньше, чем в предыдущие годы, и поэтому она идет достаточно вяло, бледно и неоригинально прежде всего. Даже выделить какие-то неожиданные идеи, неожиданные ходы я, честно говоря, не могу. Вот ощущение крайней банальности этой кампании. Предрешенность исхода, фактический запрет на критику конкурентов, реально на критику тех, кто стоит у власти, это тоже, в общем-то, способ кастрации содержания избирательной кампании.
Главная же забота калужских властей – выполнить план, обеспечив до 70% избирателей, что довольно сложно, считает политолог Андрей Борисов.
Явка будет очень сильно различаться между крупными городами и теми районами, где проходит контролируемое дисциплинарное голосование. Я думаю, что колебания будут от уровня в 30-35% по Калуге и Обнинску до уровня в 70-80% по сельским районам, типа того же Масальского.
Такую же явку предполагает и журналист Вячеслав Шапошников.
Я думаю, что явка будет примерно такой же, как она была всегда. В пределах 50%, потому что значительная доля агитации представляет из себя зазыв на выборы.
Политолог Андрей Борисов предрекает победу «Единой России», возможно, любой ценой.
Как в таких случаях говаривал товарищ Сталин, неважно, кто и как голосует, важно, кто и как считает. С какими искажениями будет произведен подсчет голосов, я не знаю.
В Калужской области всегда были популярны коммунисты. Они здесь традиционно набирали порядка 15-20% голосов. Шансы остальных партий эксперты считают призрачными. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
И следующий репортаж из Тольятти. Его подготовил наш корреспондент Юрий Инкери.
На 3 недели в отпуска за свой счет отправлены журналисты одной из тольяттинских газет. Причиной тому затянувшийся конфликт между учредителем газеты «Действительно» в Тольятти и ее редакционным коллективом. Еженедельное издание выходит с декабря 2006 года и относит себя к консервативным. И вот 15 ноября жители Тольятти не получили очередного номера этой городской газеты. Потребительское общество «Возрождение 63», учредитель издания, без уведомления издало приказ, отправляющий журналистов вместе с главным редактором в неоплачиваемые отпуска на 3 недели. В нем указывалось, что до 2 декабря газета выходить не будет, так как согласно пункту 9 статьи 57 Федерального закона о выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, газета не может предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации, так как она зарегистрирована менее года назад. Вот что рассказал главный редактор издания Виталий Шабанов.
Вот на 3 номера нас закрыли. По идее, мы должны выходить 6 числа, должен быть номер. Но из общения с учредителями ясно, что номера этого не будет, и вообще до конца года они планируют выпустить один листок, 4 полосы, где будут поздравлялки с Новым годом и достижения возрождения 63.
Главный редактор Виталий Шабанов, являющийся кандидатом в депутаты Госдумы от одной из оппозиционных партий, не использовал страницы газеты для политической рекламы.
В газете ни разу не было написано, что я кандидат в депутаты, и не была озвучена та партия, от которой я по федеральному списку иду.
Как следует из рассказов журналистов газеты «Действительно» в Тольятти, последние несколько месяцев учредитель не раз пытался вмешиваться в тематику и концепцию публикации, хотя устав редакции напрямую запрещает такие действия. Более того, была предпринята попытка мягкого цензурирования материалов газеты.
Была попытка поставить меня на работу под цензуру. Один из номеров прямо буквально сидел рядом со мной Александр Брусникин, это помощник председателя городской думы. Тоже, кстати, не профессионал.
Это был главный редактор газеты «Действительно» в Тольятти, выход которой приостановлен учредителем на 3 недели. Юрий Инкери, Радио Свобода, Тольятти.
Вниманию слушателей и читателей.
С вечера воскресенья 2 декабря до утра понедельника 3 декабря в расписании программ «Радио Свобода» происходят изменения.
В это время вы услышите информацию о выборах в Государственную Думу России.
Это репортажи из многих регионов, от Камчатки до Калининграда. Первый блиц-анализ, комментарии экспертов по горячим следам.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда по пятницам, это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Одна из тем сегодняшнего выпуска посвящена памяти недавно умершей дрессировщицы Натальи Дуровой. Вы услышите интервью с ней из архивов «Поверх барьеров». Кроме того, в сегодняшнем выпуске «Любовь по-турецки». Женщины из СНГ откровенно рассказывают о своем эмоциональном, психологическом и эротическом опыте жизни в турецких семьях в Стамбуле. Материя музыки. Петербургские музыканты об акустических и физических свойствах музыки. Итак, эти темы в «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым слушайте в 21 час по московскому времени. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня прошли манифестации, последние перед парламентскими выборами 2 декабря. Союз правых сил провел пикет в знак протеста против давления властей. Около 300 человек приняли участие в митинге партии «Яблоко» под лозунгом «Власть под контроль граждан, защитим Конституцию». Состоялась и акция ЛДПР. Наблюдатели от ПАСЭ и парламентской ассамблеи ОБСЕ обнародуют 3 декабря результаты мониторинга выборов в России. Сегодня прибывшие на выборы наблюдатели встретились в Думе с представителями политических партий и главой ЦИК России. Бывший полковник ФСБ Михаил Трипашкин вышел на свободу после 4 лет заключения. Сегодня утром его освободили из колонии в Нижнем Тагиле. Трипашкин был осужден по обвинению в разглашении государственной тайны. Сразу после выхода на свободу он заявил, что намерен добиваться реабилитации. Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Мораторий вступит в силу 12 декабря. На юге Турции в горном районе, где произошла авиакатастрофа, обнаружен бортовой самописец разбившегося самолета. Следователи рассчитывают, что информация черного ящика позволит установить причину катастрофы, унесшей жизни 56 человек. В Италии бастуют транспортники. Отменены сотни авиарейсов. Не ходят пассажирские поезда, автобусы, суда. Забастовщики требуют увеличить инвестиции в транспортную отрасль. По мнению местных СМИ, это самая крупная забастовка за последние четверть века. В Лондоне очередной раунд переговоров между Евросоюзом и Ираном по ядерной проблеме. Скончался горняк, пострадавший при взрыве в Донецкой шахте имени Засядько 18 ноября. Таким образом, жертвами трагедии стал 101 человек, тела 10 до сих пор не найдены. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 30 ноября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
30 ноября 1975 года. Серия передач «Полчаса в Лондоне». Своими наблюдениями о некоторых особенностях лондонцев делится философ Александр Пятигорский.
Очень интересно отметить такую замечательную черту лондонцев, которую я бы охарактеризовал бытовой скептицизм, но, конечно, где-то придающий высказываниям среднего лондонца какой-то, я бы сказал, философский оттенок. Я хочу взять один пример. Это отношение к прочитанной газете. Вот когда едешь в Лондоне в метро или в пригородном поезде, тысячи людей читают газеты. Причем лондонцы народ разговорчивый. Они очень часто совершенно незнакомыми людьми делятся своими впечатлениями или бросают какие-то так летучие замечания. А вот он читает газету, и к нему можно обратиться с вопросом. Ну, как вам кажется, это вот это правда? Он очень удивится вопросу. Он скажет, да, но это имеет известный смысл. И вот их отношение к газете такое, я бы его сформулировал так, что вот всякая информация, как и всякий факт жизни, она очень многогранна. И никакая газетная статья, самая яркая, самая убедительная, не может быть, так сказать, вот чистой правдой. Но это имеет смысл, как какая-то сторона многогранной действительности. И они говорят, да, действительно так, но, пожалуй, я мог бы подойти к этому вопросу совсем иной точки зрения и получить, пожалуй, бы совсем иной результат, иной выход. Но вместе с тем они очень часто говорят, да, действительно, это очень такой важный факт, но вот тон, вот есть тон, и я бы сказал, что об этом можно было бы сказать в несколько ином тоне. В Англии получить полное авторское признание очень трудно, именно вот потому что читатель скептичен. Пожалуй, есть еще одно обстоятельство, это такое вот внутреннее нежелание лондонца что-то считать абсолютным авторитетом. Вот вообще слово «авторитет» в таком нашем традиционном русском смысле, оно для англичанина совершенно неприемлемо. Он, даже когда вот ему говорят это слово, он смотрит на вас с сожалением, потому что, в общем-то, он, конечно, считает, что в каком-то определенном смысле наивысший авторитет – это он сам.
Серия передач «Полчаса в Лондоне». Философ Александр Пятигорский о лондонцах. Радио «Свобода». 30 ноября 1975 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Автор сегодняшнего выпуска «Панорамы культурных событий» – мой коллега Игорь Померанцев.
Одним из лауреатов нынешней премии имени Андрея Белого стал поэт, в недавнем прошлом сотрудник «Радио Свобода» Алексей Цветков. Другой поэт, 73-летний Всеволод Некрасов, удостоен премии в номинации «За заслуги». Материальное выражение престижной премии Андрея Белого символическое. Металлический рубль, бутылка водки и яблоко. Писательница из Бангладеш Таслима Насрин, жизни которой угрожают мусульманские экстремисты, заявила, что готова пожертвовать абзацем из автобиографии, который некоторые мусульмане Индии сочли кощунственным и оскорбительным. С 2004 года Насрин живет в Калькутте. Правительство Индии пообещало обеспечить безопасность писательницы и в настоящее время охраняет ее в надежном убежище под Нью-Дели. В то же время правительство призвало Насрин не делать заявлений, которые могли бы оскорбить чувства 140 миллионов индийских мусульман. Таслима Насрин – обладательница шведского паспорта. Она добивается разрешения на постоянное место жительства в Калькутте, население которого говорит на бенгали, родном языке писательницы. В Гамбурге открылось кладбище евреев-сефардов, потомков евреев, изгнанных в конце 15 века из Испании и Португалии. На церемонии открытия присутствовали общественные и политические деятели. Бургомистр города Оле фон Бойст назвал кладбище уникальным архивом истории евреев в камне. Кладбище было заложено в начале 17 века, функционировало до конца 19 столетия и, будучи заброшенным, уцелело в годы диктатуры нацистов. Итальянские политики и деятели культуры подвергли критике частный телеканал «5» и призвали снять с экрана последний эпизод сериала, в котором, по их мнению, мафиози-убийца показан как положительный персонаж. Канал «5» принадлежит бывшему премьер-министру Сильвио Берлускони. Руководство канала отвергло призыв представителей общественности. Аргентинский поэт Хуан Гельман удостоен высшей литературной премии испаноязычного мира, премии Сервантеса, 133 тысячи долларов. Об этом объявил министр культуры Испании Сесар Антонио Малина. Гельману 77 лет. Он пишет стихи о своем еврейском наследии и трагическом периоде, когда власть в Аргентине захватила военная хунта. Сын и невестка поэта исчезли в период военной диктатуры. В 2001 году Гельману удалось найти внучку, которую удочерила семья уругвайского военнослужащего. На будущей неделе будет выставлена на продажу акварель английского художника Тернера, которая более 100 лет не выставлялась для публичного обозрения и считалась утерянной. Эксперты оценивают акварель в 1,5 миллиона фунтов стерлингов.
Это была панорама новостей культуры. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Некоторые российские онлайновые издания уже сейчас подводят итоги выборной кампании 2007 года, и, надо сказать, делают это с недоумением. Растерянность власти, которая никак не может определить новую конфигурацию режима после декабря 2007 и марта 2008 годов, передается не только разнокалиберным представителям этой власти, но и политологам, экспертам и журналистам. В этой ситуации есть выход – просто перечислять произошедшее за отчетный период, давая читателю, слушателю, зрителю возможность самому разобраться во всем. Впрочем, само перечисление иногда говорит больше, чем самый изощренный анализ. Об одном таком ряде событий Кирилл Кобрин в сегодняшнем выпуске рубрики «Политика онлайн».
Некоторые издания уже сейчас подводят итоги выборной кампании 2007 года и, надо сказать, делают это с некоторым недоумением. Растерянность власти, которая никак не может определиться с новыми конфигурациями режима после декабря 2007 и марта 2008 годов, передается не только разнокалиберным представителям этой власти, но и политологам, экспертам, журналистам. В этой ситуации есть выход – просто перечислять произошедшее за отчетный период, давая читателю, слушателю, зрителю, возможность самому разобраться во всем. Впрочем, само перечисление иногда говорит больше, чем самый изощренный анализ. Андрей Левкин, главный редактор «Полит.ру», в очередном выпуске своей «Истории онлайн», еженедельно публикуемой на этом сайте, пишет о нескольких удивительных сетевых происшествиях этой недели. Первое связано с телеобращением Владимира Путина в четверг, где он, непонятно в каком статусе, президента или кандидата в депутаты, призвал избирателей голосовать за «Единую Россию». Это странная, вполне шизофреническая постановка вопроса, отмечает Левкин, отражена и в онлайновой судебной судьбе выступления Путина.
Мало того, на президентском официальном сайте появилась ссылка на это обращение, однако при нажатии на ссылку пользователь получает предупреждение о том, что он переходит на внешний ресурс, и, следовательно, администрация сайта президента не несет ответственности за достоверные сведения, составляющих внешние по отношению к www.kremlin.ru информационные ресурсы, а также за актуализацию и периодичность обновления информации в их составе.
А вот еще одно, по мнению Андрея Левкина, любопытное происшествие последней предвыборной недели.
29 ноября появились сведения о том, что наши уже печатают победную листовку. В ней так и написано: 2 декабря мы выбрали Владимира Путина национальным лидером России, и уточнено, президент и его партия победили с сокрушительным результатом. Цифра, впрочем, не нарисована. Еще в листовке были представлены главные достижения В.В. Путина как президента. Вот они все. Уничтожили террористов в Чечне, вернули все долги России, вернули уважение к нашей стране, забрали назад крупнейшее месторождение Сахалин-2, завоевали Сочи-2012. Плюс на картинке еще отдельно нарисован саммит Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге. Тоже, надо полагать, победа. Ну что уж есть. Но у листовки была и обратная сторона, на удивление противоположного содержания. «Выходи на защиту страны».
И апофеоз всего – столь переполошившие наблюдатели интервью некоего совладельца и президента промышленно-финансовой группы «Финансгрупп» Олега Шварцмана, напечатанное в «Коммерсанте». Вне зависимости от того, правду ли говорил Шварцман и кто и зачем сделал достоянием гласности это интервью, перед нами довольно яркое свидетельство состояния сознания людей российской власти и бизнеса. Андрей Левкин пишет на сайте Политру.
Интересно, в какой мере с предвыборной ситуацией окажется связан документ большой человеческой искренности, а именно интервью, которое дал «Коммерсанту» глава ФПГ «Финансгрупп» Олег Шварцман. Ну, там такое. У нас есть политическая организация, которая называется «Союз социальной справедливости России». Я в ней всегда отвечал за экономику и финансы и финансировал организацию. Эта структура была создана в 2004 году, после того, как президент Путин сказал, что большой бизнес должен иметь социальную ответственность перед государством. Тогда наши коллеги из ФСБ решили, что должна возникнуть организация, которая будет Ходорковских всяких наклонять, нагибать, мучить, выводить на социальную активность. И еще цитата. «Вообще холдинг «Русская бизнес-группа» очень серьезная структура». Вопрос. «Структура реальных собственников не раскрывается?» Ответ. «Там разные офшоры, кипрские и другие компании. Это не руководство администрации президента, это члены их семей, высокопоставленные люди. Есть и физики, физические лица, все близкие, ФСБшники или СВРовцы. Нет, похоже, что с предвыборной ситуацией это все же не связано. Партия. Партию для нас олицетворяет силовой блок, который возглавляет Игорь Иванович Сечин. В общем, вот он и предвыборный апофеоз».
Что может последовать за этим апофеозом? Спросил я главного редактора сайта «Политру» Андрея Левкина.
После апофеоза бывает обычно наступление состояния какой-то пронзительной ясности относительно того, как устроено мироздание. Тут же вот в чем нюанс. Бог его знает, откуда она взялась, с кем она урегулирована, фейк, не фейк, так ли все это, не так ли, даже не важно. Но вот этот месседж, он же идеально покрывает структурно всю ситуацию с 2003 года. В принципе, другую схему придумать нельзя. И, видимо, она действительно работала. Фактически, господин Шварцман в данном случае наконец-то явил российскому народу план Путина, такой, какой он есть. Единственный нюанс, уже как конкретный, без всяких вот смешочков и измывательств, состоит в том, что если бы этот месседж произнес Владимир Владимирович Путин как национальный лидер, где-нибудь в Лужниках, в телеобращении к народу, опубликовал бы какое-то интервью в газете «Жизнь», «Твой день», «Комсомольская правда», это было бы воспринято на ура. Но это некий вот черный человек произносит в адрес совершенно другой целевой аудитории, которую это конкретно касается.
Мнение главного редактора сайта «Политру» Андрея Левкина. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Конов.
Московское время 18 часов 45 минут. Сейчас коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода».
Новости.
В Москве сегодня прошли манифестации, последние перед парламентскими выборами 2 декабря. Наблюдатели от ПАСЭ и парламентской ассамблеи ОБСЕ обнародуют 3 декабря результаты мониторинга выборов в России. Бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин вышел на свободу после 4 лет заключения. Трепашкин был осужден по обвинению в разглашении государственной тайны. Он заявил, что намерен добиваться реабилитации. Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия Москвы в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. На юге Турции, в горном районе, где сегодня произошла авиакатастрофа, обнаружен бортовой самописец разбившегося самолета. Следователи рассчитывают, что информация черного ящика позволит установить причину катастрофы, жертвами которой стали 56 человек. В Италии бастуют транспортники, отменены сотни авиарейсов, не ходят пассажирские поезда, автобусы, суда. Забастовщики требуют увеличить инвестиции в транспортную отрасль. По мнению местных СМИ, это самая крупная забастовка за последние четверть века.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панорама новостей экономики на волнах «Свободы» ведет Иван Трифилов.
Министерство экономического развития и торговли России обсуждает вопрос о внесении в действующее законодательство нормы, позволяющие вести регулирование цен на социально значимые продукты, заявила представитель министерства Надежда Кузнецова. Вместе с тем, по ее словам, списка товаров, в отношении которых могут применяться такие правила, пока не существует. Также не определено, будет ли такое регулирование осуществляться на уровне наценок торговых сетей или на уровне цен производителей. В конце октября российские власти, прежде всего в целях ограничения инфляции, уже добились от ведущих производителей и продавцов продовольствия замораживания цен на социально значимые продукты питания. Однако, как считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, эти меры вряд ли приведут к желаемым результатам.
Единственный результат, который от такой меры можно ожидать, это что инфляция в этом году, может быть, уложится в, не знаю, там, в интервал от 10 до 11%. Пока, в общем, это тоже такие достаточно грубые предположения, потому что видите, что динамика цен малопредсказуема. Но я хочу сказать, что именно как мера там, антиинфляционной политики замораживания цен, конечно, такой меры назвать просто нельзя. То есть это просто временная отсрочка. Поэтому я хочу сказать, что на долгосрочную динамику цен она вообще не сказывается.
Российские граждане за 8 месяцев налоговой амнистии заплатили в бюджет более 510 миллионов рублей, сообщило Федеральное казначейство. Таким образом, за время действия амнистии с 1 марта 2007 года общий объем легализованных частных доходов составил около 4 миллиардов рублей, или в пересчете 165 миллионов долларов. В соответствии с законом, амнистия капитала продлится в России до 1 января 2008 года. За это время граждане могут легализовать свои доходы, полученные до 1 января 2006 года и до сих пор не задекларированные. Для этого им необходимо через любой банк, входящий в систему страхования частных вкладов, внести на счет в Федеральном казначействе платеж в размере 13% суммы, которую они легализуют. При этом не требуется указывать источник происхождения этих средств, величина которых также не ограничена. Говорит заместитель министра финансов Сергей Шаталов.
Никакой другой цели, кроме как дать возможность налогоплательщикам закрыть грехи прошлых лет, декларационная кампания не преследует. Не предполагается, что за счет этого источника будут получены какие-то существенные дополнительные доходы. Если они будут получены, очень хорошо, если не получены, ничего страшного. Главное – укрепление доверия между государством и налогоплательщиками.
Российский государственный концерн «Атомэнергострой» и канадская компания «Камэко», мировой лидер в области добычи урана, подписали соглашение о создании совместной компании в области геологоразведки и добычи урана, говорится в сообщении российской стороны. Сообщается, что на первом этапе они займутся реализацией таких проектов на северо-западе России, а также в двух канадских провинциях. Об этом руководитель Федерального агентства России по атомной энергии Сергей Кириенко.
Компания «Камэко» со своими технологиями и уникальным опытом поиска таких месторождений приходит в Россию. Мы совместно проводим геологоразведку по таким этим месторождениям, и в случае, если мы их обнаруживаем, совместно ведем их эксплуатацию.
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Европейским Союзом автоматически продолжит свое действие с 1 декабря 2007 года. Однако Москва выступает за выработку нового базового договора с Евросоюзом, заявил представитель Министерства иностранных дел России Михаил Камынин. До последнего времени начало переговоров блокировала Польша, требуя отмены запрета на поставку в России своей животноводческой продукции, введенного в конце 2005 года по санитарным соображениям. Однако новый премьер польского правительства уже заявил, что власти страны больше не будут препятствовать переговорам между Россией и ЕС. Ранее об автоматическом продлении существующего договора говорил и помощник российского президента Сергей Стржемский.
Исполнилось 10 лет соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое 10 лет отработало на славу, и, думаю, в начале декабря будет автоматически продлено по решению двух сторон. Взаимному согласию будет автоматически продлено еще на год. Тем самым, как мы и говорили, будет сохранена правовая основа отношений России и Европейского Союза, не возникнет никакого правового вакуума.
Европейская комиссия одобрила покупку немецкой компании «Континенталь», вторым в Европе производителем автомобильных шин, производство автомобильных комплектующих немецкой электротехнической компании «Сименс». О предстоящей сделке объемом 16 миллиардов долларов было объявлено в конце июля этого года. Подразделение «Сименс» является одним из ведущих в мире производителей электронного оборудования для автомобилей. Купив его, «Континенталь» войдет в первую их пятерку. После немецкой компании Bosch, японской Denso, американской Delphi и канадской Magna. Количество абонентов сотовой связи в мире достигло 3 миллиардов 300 миллионов, что составляет 50% всего населения Земли, говорится в сообщении исследовательской компании Informa Telecoms and Media. По данным на конец сентября, услуги мобильной связи оказывались в 224 странах мира против 192 стран в 1997 году. Курс доллара на сегодня 24 рубля 35 копеек. На выходные понедельник 24.42. Евро сегодня стоит 36 рублей 4 копейки. Курс на следующие дни 36.01. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трифил. В завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. В Соединенном Королевстве возник серьезный хозяйственный кризис. Недавно выяснилось, что англичане выбрасывают на свалки больше мусора, чем жители любой другой страны Европейского Союза, рассказывает Наталья Голицын.
Согласно недавно опубликованному докладу Ассоциации местных муниципальных образований, в Британии ежегодно выбрасывается на свалки 330 миллионов тонн мусора, четверть которого – это отходы домашних хозяйств. Если в Соединенном Королевстве домашний мусор составляет 22,6 миллиона тонн, то французские домохозяйки и супермаркеты выбрасывают почти вдвое меньше – 12 миллионов тонн, а в Германии всего 7,3 миллиона тонн. В графстве Южный Йоркшир начали использовать просроченные, но вполне съедобные продукты питания, что значительно уменьшило объем мусора биологического происхождения, говорит глава муниципального совета графства Кейт Эллиот.
В Южном Йоркшире мы разработали 9 проектов использования просроченных продуктов питания, которые охватывают все графство. Мы отправляем эти продукты в женские общежития, где содержатся жертвы домашнего насилия, в столовые для бедных, в ночлежки для бездомных и в другие учреждения, которые опекают муниципальные советы. Эти проекты охватывают многие социальные группы, которые беззащитны и особенно нуждаются.
Говорила глава муниципального совета графства Южный Йоркшир Кейт Эллиот. Однако для Британии мусорная проблема осложняется еще и тем, что она занимает одно из последних мест в списке стран Евросоюза по утилизации мусора. Лучше всего с утилизацией дела обстоят в Нидерландах. Там утилизируется 65% всего мусора. Затем идут Австрия 59% и Германия 58%. Великобритания входит в тройку стран, завершающих этот список. Она утилизирует всего 18% мусора. Хуже дела обстоят только в Греции 8% и Португалии 3%. Все это заставило британское правительство срочно принимать меры к улучшению всех этих показателей. Ничего лучшего, чем ударить фунтом по карманам выбрасывающих мусор англичан, оно не придумало. Издав директиву местным муниципальным советам увеличить к 2020 году утилизацию мусора до 50%, правительство подготовило законопроект, по которому население будет платить за превышающий норму мусор и за отказ подготовить его к утилизации, то есть за отказ сортировать его по определенным категориям. Бумага отдельно, стекло отдельно, металлическая тара, пластмасса и пищевые отходы также отдельно. С нарушителей будет взиматься немалый штраф. Эксперимент по оплате сверхнормативного мусора и по борьбе с отказом от подготовки к его утилизации уже начался в 3 графствах Британии. В 500 000 мусорных баков встроены специальные электронные устройства, фиксирующие информацию о мусоре и его владельце. Такой эксперимент проводится, в частности, в городе Питерборо, говорит глава его городского совета Майк Браун.
Что касается встроенных в баки чипов, то они показывают, сколько весит мусор, кто его владелец, где бак должен храниться. Так что городской совет получает сейчас информацию как от самого населения, так и с помощью таких устройств.
Кроме подобных электронных устройств, вводится еще одна мера борьбы с захлестнувшим страну мусорным валом. Если сейчас мусор собирается местными властями еженедельно, то вскоре это будет делаться 2 раза в месяц. Поддержит ли население все эти меры, говорит директор разработавшего все эти способы борьбы с мусором Института общественной политики Ник Пирс.
Не думаю, что все эти меры сразу станут популярными, но мы должны были их принять, чтобы быть уверенными, что положение с утилизацией мусора будет улучшаться. Люди должны осознать, что они обязаны выбрасывать меньше мусора и при этом больше его утилизировать.
Говорил директор Института общественной политики Ник Пирс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей Шарый начнет итоговый аналитический выпуск программы «Время свободы». Но Андрей сейчас уже находится в нашей московской студии. Андрей, здравствуйте. И вам традиционный вопрос. Каковы главные темы сегодняшнего дня?
Добрый день, Андрей. Сегодня очень бодрый политический день, какой, наверное, и должен быть последний день разрешенной агитации перед выбором в Государственную Думу, но связано в основном все не с деятельностью партии, а с тем, что, во-первых, сегодня вышел из колонии бывший полковник ФСБ, адвокат Михаил Трепашкин, один из последних и самых яростных критиков режима Владимира Путина. Будет ли он дальше заниматься правозащитной деятельностью? Вопрос ему задает такой корреспондент Радио Свобода. Международные наблюдатели, приехавшие на выборы в Государственную Думу, говорят, что в стране нет фактически возможности для свободного волеизъявления, а Центральная избирательная комиссия говорит напротив, что есть. Чем закончился их этот спор? Конечно же, поговорим о газетной сенсации сегодняшнего дня, об интервью бизнесмена Шварцмана «Коммерсанту», где он подробно рассказывает о схеме, по которой Кремль руководит российским бизнесом. Ну вот таковы главные темы дня. В конце программы, если останется время, поговорим немножко о спорте. Сегодня теннис, начало финала Кубка Дэвиса, Россия-США. Вот такие главные темы. Андрей, а слушателей я жду у приемников, как всегда, в 20 часов 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода» передача «Время гостей». Сегодня наш гость, депутат Государственной Думы России, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Олег Смолин, ведет передачу Михаил Соколов. А я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я вышел с чувством величайшей досады, что отсидел 4 года, не совершивший ни одного преступления.
В горах найдены обломки пропавшего в Турции самолета авиакомпании.
Наша власть перешла в иное качество. И это не вопрос того, как судили Гарри Каспарова. Это вершина...
Признать Березовского Бориса Абрамовича виновным в совершении преступления. И надо ему наказание.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.